Сначала я хочу прочитать текст, который был положен в основание этой проповеди. Ефесянам, 1 глава, 13 стих. «В нем и вы, после того, как услышали слово истины, Евангелие о вашем спасении и пришли к вере, были запечатаны обетованным Святым Духом». Давайте на минутку постоим для молитвы. Наш Небесный Отец, мы Тебе так благодарны за привилегию, что мы можем собраться во имя Господа Иисуса Христа. Перед нами находится Твое Слово. О, и как с трепетом и в страхе с почтением мы относимся к этому Слову, так как это есть Слово Божье. И если это Твоя воля, чтобы я попытался объяснить сегодня вечером одну важную тему, я прошу Тебя, пусть Святой Дух дарует мне слова, чтобы я мог сказать, что сможет помочь Твоему народу. И пусть это будет на благо Твоей общине. Даруй это нам, Отче. Мы благодарим Тебя за Твои благословения, Господь. И когда я задумываюсь, что бы я делал, если бы у меня здесь была капля Твоей крови, как бы я прижал ее к своему сердцу? Я бы, наверное, боялся дышать. Но Ты нам даровал еще больше. И именно полное искупление Твоей общине. Помоги нам, о Боже, чтобы мы могли пасти общину, в которую мы были поставлены, для прославления и чести Твоего имени. Аминь. Вы можете сесть. Мы доверяем Господу Иисусу, что Он пошлет Свои благословения на нас. Пару минут назад там в комнате у меня было переживание, которое потрясло меня. Кто из вас знает Реймонда Ричи? Он слишком сильно проповедовал. Он перетрудился и довел себя до срыва, до инсульта. Я вспоминаю, когда брат Реймонд стоял прямо на платформе в тот вечер, когда ангел Господень сошел на глазах у тысячи людей. И когда доктор Бест вел дебаты с доктором Босвортом по поводу моего служения, и я сказал, я не утверждаю, что я исцелитель. А он сказал, одни только святые скакуны будут в такое верить. И он думал, что в это время такое больше невозможно. И тогда брат Босфорд спросил, сколько здесь баптистов, которые были исцелены на этом поприще? И встало примерно 400 человек. Видите? Тогда я сказал, моя литература переведена на многие языки и также была опубликована. И я не заявляю, что я являюсь божественным исцелителем. Нет. Я только проповедую Слово Божье, а Бог исцеляет. А если же тот дар, который Бог мне даровал, дар откровения, развлечения, ставится под вопрос, тогда ведь Бог сам будет говорить за себя. И в тот же момент сошел ангел Господень в огненном столпе. Брат Ричи сказал мне, чтобы я прекратил слишком упорно и очень долго проповедовать. Он сказал, брат Бранхам, эти видения и прочее, я вижу, как все это на тебе сказывается. И он сказал, больше ты все равно сделать не сможешь. Главное, чтобы ты позволял совершать свое служение и показывать людям, что Бог тебя послал. Тогда этого достаточно. И он заставил меня пообещать ему, больше не делай так, брат Бранхам, запомни, Господь сказал мне предупредить тебя. Ты ты пойдешь тем же путем, что и я. И я сказал, хорошо, брат, только не рассказывай это моей жене. Так вот, по этой важной теме, клеймо зверя и печать Божья. Мы столько всего наслышались, и я видел схемы, которые на всю эту платформу растянулись бы. О клейме зверя и печати Божьей. Но для меня это так просто. И наверняка для каждого, кто это может видеть в Слове Божьем. Я записал себе несколько мест Писаний, которые я хотел бы вам прочитать, чтобы вы могли их запомнить. Итак, это великая тема, и я верю, что это необходимая тема, чтобы они учили. У нас были евангелистические собрания, собрания исцеления, теперь время поучения. А эта тема должна быть основана, так скажем, на втором пришествии Христа, на Его втором пришествии. Здесь спереди сидит брат Смит. Это твоя жена? Здравствуй, сестра Смит. Бог да благословит вас. И я скажу вам, что за каждым хорошим мужчиной стоит также хорошая жена. Это просто прекрасно. И я скажу, если у семьи Бранхамов есть какие заслуги, и это только стоит отдать должное моей жене. Она хоть и моложе меня на 10 лет, а волосы уже белоснежные. И что бы я вообще без нее делал? Она стоит между мною и людьми. Бог, безусловно, дал мне замечательную жену. Ведь если бы Бог мог мужчине дать что-то лучшее, то он бы это сделал. И Соломон однажды сказал, кто нашел жену, тот нашел благо. И я считаю, что жена — это самое лучшее, что может быть у мужчины, не считая спасения. Это так. Верно, она прекрасна. Так вот, я собираюсь основать Писание. Во-первых, я расскажу вам, как я понимаю клеймо зверя. И что я считаю, что Писания подтверждают существование клейма зверя. А потом я расскажу вам, как, на мой взгляд, в Писании подтверждается существование печати Божьей. Так вот, мы знаем, что скоро эти две важные вещи подойдут к завершению. Мир сейчас находится во власти этих двух вещей. Или клейма зверя, или печати Божьей. Некоторые относят их куда-то к далекому будущему. Кто-то говорит, что они уже были в прошлом. Но мы находимся посередине этих вещей. Печать Божья — это есть крещение Святым Духом. А клеймо зверя получают те, которые отвергают крещение Святым Духом. Это да будет заранее сказано. Видите, в последние дни все люди будут иметь одно или другое. Или жить будут иметь клеймо зверя, или жить печать Божью. И Он сделал так, что это клеймо на земле получат все, нищие, великие, рабы, свободные. Все, у кого не было печати Божьей. И чьи имена не были записаны в книге жизни Агнца от основания мира, когда был заклан Агнец. И когда их имена были занесены в книгу жизни Агнца. Так вот, эти две важные вещи. Итак, сначала мы поговорим о печати Божьей. Что такое печать? Во-первых, печать в Библии еще в те дни, когда люди еще не были такими образованными, как сейчас, то их роспись считалась печатью, точно как мы сегодня подписываемся своей фамилией. Иногда римляне и также евреи, и еще тогда в древневосточных странах, у них был перстень с печатью, и они его прижимали к чему-нибудь. Если они не ставили свою фамилию, то ставили печать. Печать означала подтверждение подлинности. А попытка скопировать ее каралась смертной казнью. Точно как если бы сейчас попытались подделать чью-то фамилию на чеке. За попытку скопировать эту печать накладывали большое взыскание. И обычно тот человек, который ее носил, обладал такой печатью. Носил ее на обратной стороне запястья или же на перстне. И он ставил печать вместо росписи. И это означало, что он поставил на это печать. Так вот, Иисус сказал, что в последние дни, согласно Святого Матфея 24 главе 24 стиха, эти два духа, те, кто запечатан Богом, и те, кто заклеймен зверем, Антихристом, будут так похожи друг на друга, что были бы обмануты даже избранные, если бы это было бы возможно. Понимаете? Вот, они будут очень сильно похожи. Так вот, некоторые люди говорят, коммунизм — это клеймо зверя. Нет, вы ошибаетесь. Коммунизм — это не клеймо зверя, хотя оно и так. Но он не возглавляет это. Клеймо зверя, оно религиозного характера. Очень религиозно. Настолько хитрое и коварное, что обольстило бы, если возможно, и самих избранных. Настолько похоже, что обольстило бы, если возможно, и избранных. Я слышал, как Билли Грэхэм недавно сказал. Я слушал его несколько недель назад, в воскресенье, по радио, по дороге сюда. И он проповедовал. Он сказал, так много говорят о сигаретах, Вайсрой, или как их там называют, и что многие мужчины курят. И он сказал, что человек, который курит, он вообще даже не настоящий мужчина. И я думаю, что он прав. И он сказал, что такие вещи настолько разрекламировали, что дьявол обольстил даже избранных. Я не думаю, что брат Грэхам имел в виду именно это. Потому что избранные не будут обольщены. Никак нет. Они не будут обольщены. Они были предназначены Богом, и они не будут обмануты. Но Иисус сказал, что они будут очень близки, очень сильно схожи. Итак, запомните, что будут так похожи, что если было бы возможно, могли бы быть обольщены сами избранные. Но это невозможно. Так вот, хотелось бы выяснить их происхождение, с чего все это началось. Как я вам говорил, все культы и все религии начались в бытие. Все, что мы видим, ассамблеи Бога, имели начало в бытие. Баптисты имели начало в бытие. Я могу это доказать. Так точно. Даже все культы, которые мы видим, я могу доказать, что они имели начало в бытие. Просто исследуйте бытие, и тогда вы найдете все остальное. Посмотрите, какое это семя, и увидите, куда оно направляется. И просто проследите за ним, оно будет проходить по всей Библии. Они оба имели начало в бытие, и мы видим, что бытие — это семенной раздел. Так вот, мы видим, что первый человек получил клеймо в бытие. Это написано в 4 главе, в 15 стихе. Там мы читаем, что Бог поставил клеймо на Каина. Вот где было поставлено первое клеймо зверя. Оно было поставлено на Каине. С него оно началось. Так вот, вы скажете, у Каина клеймо зверя? Хорошо, давайте обратим внимание. Он сказал, семя твое будет поражать змея в голову, а его голова будет жалить тебя в пяту. Посмотрите на родословную Каина. От Каина впоследствии пошли ученые, люди умные, люди великие и так далее. А от семени Сифа впоследствии пошли крестьяне, пастухи овец, фермеры и так далее. В Библии говорится, «Я положу вражду между твоим семенем и семенем ее». Итак, вы, братья-проповедники, будьте спокойны и держите мир. Я знаю, что ко мне всегда пристают по этому вопросу, что касается семени змея. Но в Библии сказано, что у змея было семя. Это решает дело, семя-змея. Вы можете с этим делать, что вам хочется. Но в Библии, в Бытие, сказано, что у змея было семя. Но имейте в виду, змей сначала не был змеей, пресмыкающимся. Он был ближайшим к человеку. Ученые тысячами лет пытаются найти это недостающее звено между человеком и зверем. И они пришли к тому, что ближе всего стоит шимпанзе. Но от шимпанзе к человеку они перейти не могут. Почему? Это был змей. Так вот, обратите внимание, в Бытие, в 3 главе, в 1 стихе, написано, что змей был самым хитрым из всех зверей полевых. Зверем, не пресмыкающимся. Он был больше похож на человека. Он выглядел как человек, как мужчина. Он и был тем недостающим промежуточным звеном. Ведь семя человека и семя животного не смогло бы смешаться. Но насколько он стоял как раз между человеком и зверем, то дьявол только этого типа и смог использовать. Это был змей. Я верю, что Бог все сотворил в определенном порядке. Он, как великий строитель, он все имел в своем распоряжении, и он мог, как творец, в точности определить, как и что должно выглядеть. Все находилось перед ним. И великий Святой Дух, который вышел из Бога, он парил над водами. И если бы мы хотели так принять, что у него были крылья, хотя у него их и не было, но он парил над землей. И Бог потом творил все одно за другим. И он мог, как отец, делать то, что ему хотелось. Конечно же, он сотворил все, цветы, зверей, все он сотворил. И он творил все дальше и дальше, пока месь он не сотворил людей по образу своему. Что-то высшее не могло быть сотворено. Как только кто-то по образу Божьему. Итак, тогда Бог сказал, каждое семя да принесет по роду своему. Итак, этот человек, мы видим, что грех не начался на земле, но в небесах. И именно там сатана начал, и он был сброшен с небес на землю. Он не мог войти ни в кого другого. Животное было бы слишком далеко от него. Семя не соединилось бы. Поэтому он должен был войти в змея, который был больше похож на человека. И когда Бог его проклял и поверг его на чрево, он изменил в нем все кости. Ученые пытаются это выяснить, ведь это скрыто в тайнах Бога, и он откроет это любому, кто хочет об этом узнать. Теперь посмотрите. Змей действительно был самым хитрым, самым сообразительным, коварным, мудрым, умнее всех животных. Он был ближе к человеку. Он был самый хитрый из всех земных полевых. Итак, имейте в виду, что Каину было дано клеймо. И теперь вы скажете, как же сатана мог использовать так змея? Видите, если вы прочитаете 2 Коринфянам 11 главу, там написано, что он принимает вид ангела света. Вы не можете недооценивать сатану. Он имеет разные возможности, чтобы осуществить свой план. Так вот, мы видим, что поскольку Каин послушал врага, то что произошло? Он стал первым убийцей. Он стал первым завистником на земле. И кто мне хочет объяснить, откуда такая сущность появилась в Каине? Если же Адам был сыном Божьим, так об этом говорит Библия, тогда откуда взялась такая зависть? Откуда взялся этот убийца? Откуда взялся такой вот дух? От Адама такого не могло быть, так как Бог сотворил Адама. Он пришел от сатаны. Именно оттуда он взялся. Так вот, мы видим, что Каин был первым убийцей. Он был первым завистником. Люцифер позавидовал Михаилу и свел прямо все это на землю и принес это в человека. И Каин принял на себя это зло. Получил первое клеймо. Бог пометил его. Никому нельзя было его убивать. Его нельзя было трогать. Но вспомните, как только он его пометил, он вышел из присутствия Божьего. Имейте это сейчас в виду. Так как это очень-очень важно. Обратите внимание, он вышел из присутствия Божьего, когда был заклемен. Отправился в землю Нод и взял себе там жену. Очень замечательный прообраз церкви. После того, как они получают клеймо, они уходят из присутствия Божьего и берут себе жену из этого мира. Итак, мы видим дальше, что Авель, брат Каина, Каин убил Авеля, и Бог дал Адаму вместо Авеля другого сына, которого звали Сив. И это было знамением, то есть Божьим знамением смерти и воскресения. Поэтому Сив не пошел в землю Нод искать себе жену. Он ожидал, пока не пришло время, чтобы Бог дал ему жену. Но Каин, имея на себе клеймо зверя, ушел и нашел себе жену из земли Нод. А Сив принял Божий выбор. Видите, здесь прекрасный образ на обе линии. Одно — это всеобщая церковь в этом мире. Они сами избирают, что они хотят. Но другое — это есть община живого Бога. Итак, чем заклеймена община? Она запечатана, она избрана. И какое знамение у нее было? Воскресение. Вот чем сегодня помечена община, знамением Святого Духа. Так как Христос, Он не мертв, но воскрес из мертвых, и Он находится в действии, в Своей общине. И эти оба духа, они сегодня точно так же существуют, как они и были в саду Эдемском. Одно — это клеймо зверя, как оно было и у Каина. Он был скитальцем, беглецом, не зная, куда идет, и сам не зная, чего он хочет. Он был беглецом. А Сив, он остался дома, и он был со своим отцом. И Бог дал ему жену. С этого и начинается родословное, и мы знаем, что Каин его убил. Но посмотрите, он доверял Богу. Я хочу сейчас кое-что сказать. И, может быть, мне не надо этого касаться. Но я хочу, все заново и заново вам это сказать. Многие говорят, что первые люди, Адам и Ева, что они съели яблоки в саду Эдемском. О, братья, я не говорю сейчас это в шутку. Здесь не место для шуток. Но если от яблок женщинам наконец доходит, что они голые, то давайте им раздадим яблоки. Почему бы тогда именно так и не сделать? Да при чем тут вообще яблоки? Мы все это знаем. Что это не были яблоки. Нет. Да-да, мы сознаем, что и мы находимся в смешанной аудитории. Что это было такое? И мы видим, что это произвело. Так вот. Затем мы видим, что это было. Клеймо — это отличительный знак. Оно показывает отличие. Оно нечто отделяет. И это было порицание, которое Бог изрек Каину. Видите? Это было что-то такое, что Богу не нравилось в Каине. Одно — это печать Божья, и именно Бог ставит свою печать через Святого Духа и именно на свою общину, которая действительно ему принадлежит. Печать Святого Духа — это есть доказательство Божье, что мы являемся Его вечной собственностью. Но Каин был заклеймен, и он ушел из присутствия Божьего. Авель умер, и Сив, появившийся вместо него, он был знамением воскресения. Итак, мы видим, что эти два, клеймо и печать, одно — это Божье благоволение на истинно верующих, а другое — это Божье клеймо в тех, которые Богу не были благоугодны. И это уже начинается в бытие. И все вещи уже имеют свое начало в бытие, и они простираются вплоть до откровения. Я ведь сегодня утром говорил о жертвенной крови, как Авель там принес свою жертву, и потом это проходит через всю Библию. И также о Вавилоне говорится в бытие и в середине Библии, и также в Откровении. Видите, все имеет там свое начало. Эти два духа. Даже в ковчеге. В ковчеге был голубь и ворон. Они оба птицы. Они оба умели летать. Вы знаете, что ворон — это лицемер. Это так, он просто мерзкий лицемер. Ворон может сидеть там надавно, подохшей лошади, и уплетать вовсю. Хлопать крыльями и пировать. А на другой день он может с голубем есть пшеницу. Но у голубя нету желчи, чтобы есть мертвечину. Видите? В этом и разница. Голубь не может есть вместе с вороном, хотя ворон может есть с голубем. Вы замечали, что у голубя нет желчи, нету горечи, нет ее и у тех, кто крещен Святым Духом. Он не может иметь участия в вещах этого мира. Кто имеет в них участие, тот такой же лицемер, как и ворон. Вы замечали, что у голубя нет желчи, горечи? Вся горечь пропала, хотя они и вместе были в ковчеге. Как лицемер, так и настоящий верующий. В одном собрании. О, я люблю говорить о природе. Вы знаете о том, что голубю никогда не нужно купаться. Почему? Ему это не нужно. Внутри него есть масло, которое выделяется через перья, и он все время остается чистым. Видите, это елей, который находится внутри него. Точно так же оно и с общиной живого Бога, которая наполнена Святым Духом. Это елей, который держит общину в чистоте и в святости. Это Святой Дух в верующем, который хранит его в чистоте от мирских вещей. Видите, это должно выйти изнутри наружу. Речь не идет о том, сколько мы исповедуем это нашими устами. Но вы знаете, Святой Дух внутри просто все время вырабатывает это масло. Искупление хранит верующего в чистоте. И в Библии написано в послании к римлянам, 8 главе, что нет ныне никакого осуждения для тех, которые находятся в Иисусе Христе, которые не живут по плоти, но по духу. Как же мы входим в Него? Одним рукопожатием? Нет, через какой-то документ? Нет. Но в 1 Коринфянам, в 12 главе написано, что одним духом мы все были крещены в одно тело. Видите, мы свободны от суда, и Бог нас больше не может судить. Он нас уже осудил в Иисусе Христе. Итак, теперь мы Его собственность. И мы имеем вечную жизнь. И есть только одна форма вечной жизни, и она находится в Боге, которая открылась в Иисусе Христе. Мы перешли от смерти в жизнь. И как уже в Ветхом Завете говорится, «Когда я увижу кровь, тогда я пройду мимо». Видите, кто рожден от Бога, он не грешит. Он не может грешить, так как семя Божье пребывает в нем, и он не может грешить. Это невозможно. Вы же никогда не видели человека одновременно святого и грешного. Вы же не видели птицу, которая была бы одновременно черной и белой. Никак нет. Вы или грешник, или святой. Вот и все. Или жить вы во Христе, или жить вы не в нем. Если вы во Христе, тогда ведь жертвенная кровь Иисуса Христа с Голгофы достаточно для вас. И Он тогда говорит: «Отче, прости им». Видите? О, тогда можно быть уверенным. Аминь. Мне это нравится. Это такая красота, как Святой Дух запечатывает нас. Обратите внимание, ворон и голубь. Посмотрите, Каин и Авель. Это был уже прообраз на Иуду и Иисуса. Конечно же, так как Каин убил Авеля после того, когда жертва была принята на жертвеннике. Видите, если Бог требует только праведности или чтобы мы были фундаментальными, тогда ведь и Каин тоже был прав. Так как я часто уже говорил об этом, что я встречаю фундаменталистов и пятидесятников. У одних есть вера, а у других есть сила. И оно выглядит так, как будто у одних есть деньги в банке, и они не могут выписать чек, а другой может выписать чек, но у него нету денег. Итак, вы получили огонь Святого Духа. Но не успокаивайтесь на этом. Пусть Бог вас ведет. Как нужно использовать дары? Всякий раз, когда Бог изливает своего Духа, то может быть написана книга Деяний. Так вот, у вас есть только радость. Это прекрасно. Но сила должна проявиться. Посмотрите на Каина. Пришел и принес всесожжение. Построил жертвенник. Он был религиозным. Поклонялся Богу, отдавал свои десятины. А если Бог требует только этого, то получается, что Каин был настолько жить оправданным, как и Авель. Но здесь речь идет о духовном откровении. И люди этого не замечают, что вся община Божья основана на откровении Святого Духа. Иисус сказал Петру: «Плоть и кровь тебе это не открыла, но Отец мой в небесах, и на этой скале я построю мою общину». Это есть откровение Святого Духа. Это скала. Вначале было Слово, и Слово было у Бога, и Бог был Словом. Слово должно находиться в нас, оно должно в нас проникнуть, оно должно разделять, как и написано. И каждое слово Божье — истина, и каждая частица от Него соответствует. Это все является откровением Божьим. Итак, мы могли бы иметь мощные богослужения исцеления. Почему? Потому что Бог дал нам обещание, что Он будет исцелять. Конечно же. Итак, в то время еще не было Библии, чтобы Авелю это было открыто. Какую жертву он должен был принести перед Богом? Конечно же. Авель знал, что это была кровь, о которой шла речь. Он знал, что произошло. Там я могу видеть, как он приходит с этим агнцем, как он хочет его принести Богу. Каин, он построил прекрасный жертвенник и принес на него цветы и фрукты. И все было так красиво. Видите, речь не идет о том, чтоб мы имели только какую-то церковь, в которой скамейки стоимостью в $1000 и орган стоимостью в несколько миллионов долларов, так как все это исходит из ада. Но речь идет о том, смог ли Бог нам открыть свою волю через откровение. Каин, он думал, что речь идет о внешних вещах. Но жертва Авеля, она наверняка не была такой привлекательной. Он принес этого агнца. И наверняка он принес его там на скалу. И тогда у него не было, может быть, ножа. Так что он, должно быть, взял камень, откинул его головку и начал бить ему по шейке. И когда тот начал блеять и биться, и он весь заливался кровью, блеял, умирал на камне, что же он символизировал? 4000 лет спустя агнец Божий был до смерти изранен на скале веков. Кровоточил, блеял, говоря на языках, когда умирал на Голгофе. «О, Христос, по-прежнему сильна святая кровь Твоя, пока не будет спасена вся Божья община». Конечно же, только кровь сможет это совершить. И помните, вот оно, верующий. Авель умер на той же самой скале вместе со своим агнцем. Каждый верующий должен сделать то же самое. Умереть на скале со своим агнцем. У агнца есть только одно — шерсть. И он должен лишиться всего, что у него есть. Он не поднимает из-за этого шум. Его обстригают, и он не поднимает шум. Кроме нее у него ничего нет, и он лишается ее добровольно. А мы говорим, что мы христиане. Кто-то на днях написал мне письмо. Это была одна женщина. И там она написала: «Мистер Бранхам, я имею право. Я американка. Я буду одеваться, как я хочу. Мне не надо это слушать. Что говорит об этом Библия? Конечно же. Уже в этом открывается, что она является козлом, но не агнцем. И если мы агнцы, то мы лишаемся всех наших прав. И мы тогда слушаем его голос. Конечно же, мы американские граждане. Но мы лишаемся своих прав. Все это с нас сбривается. Ведите себя как джентльмены, как леди. Одевайтесь таким образом и ведите себя таким образом. И живите таким образом. Откажитесь от своих прав. И делайте то, что благоугодно Богу. Согласно Его Слову и Его воле. Итак, точно так же, как Каин убил Авеля после того, как его жертва была принята, точно так же и Иуда предал Господа Иисуса, и он был убит. Большинство из людей, они видят только три креста, хотя на одной и также на другой стороне стоял крест. А Иисус висел посередине. Точно так же мы видим, что Иуда повесился на дереве, так как написано «проклят тот, кто висит на древе». Видите, там был Сын Божий, проявленный Бог, который сошел с небес и вернулся на небеса, забрав с собой грешника, который покаялся. И там был Иуда, сын погибели, который пришел из ада и вернулся в ад. И он забрал с собой грешника, который не раскаялся. О, как это идеально! Как Бог вскрыл Бог Адама в саду и вынул часть, чтобы создать невесту, так Бог вскрыл Бог Иисуса на Голгофе и вынул невесту из его бока. О, это так прекрасно! Мы видим, как эти два духа, как они проявились через Каина, Авеля, Ворона, Голубя, Иисуса, Иуды. И мы видим, после того, как Каин отправился в землю Нод, он взял себе жену. И мы видим, что эта жена, и я не хочу сейчас вникать в это, посмотрите на народ израильский. Они были на пути в обетованную землю. И они хотели пройти через землю врага и хотели заплатить за все то, чтобы они сами или их животные съели бы. Но Моав не позволил ему это. Итак, израильтяне, они не были деноминацией. Они находились на своем пути в обетованную землю. Но они не были признаны посреди наций. Но Израиль, у них было истинное откровение Божие, конечно же. Но у других был Валаам. И Библия предупреждает нас о учении Валаама. Но моавитяне, они верили в того же самого Бога, в которого и верили израильтяне. Так как Моав пришел из линии Лота, которого Лот имел со своей дочерью. И так оно сегодня. Церкви ведут духовное прелюбодеяние. И что это такое, что они рождают? Итак, посмотрите. Вы, братья-фундаменталисты, я не хочу слишком сильно вас задевать, Но вот приходит епископ Валаам, и его позвали, чтобы проклясть народ израильский, так как в их среде были благословения Божьи. У них был медный змей, у них была небесная манна и благословение Божье. Но Валаам должен был их проклясть. Пожалуйста, обращайте внимание на то, что фундаментально Валаам был точно так же прав, как и израильтяне. Он построил 7 жертвенников. Он возложил свои жертвы на них. Точно так же, как и делали это израильтяне. Но Валаам не видел битую скалу, из которой текла вода. Он не видел медного змея. Он не видел огненный столб. Точно так жить оно и сегодня. Итак, как жить оно выглядит с пятидесятниками? Разве вы не видите огненный столб и откровение Божье? Видите, это даже доказано наукой. И огненный столб был даже заснят. Но что же это такое? Они это не видят. Они не видят, что это все находится в жертвенной крови, в умилостивлении. Почему? Они все отмечены, получили клеймо. Итак, Бог должен все называть по именам. Но Бог действует с нами индивидуально, по отдельности. Я верю, что пятидесятническое благословение, оно правильно, конечно же. Обратите внимание на Израиль и Моава. Сейчас то же самое. Мы видим, что община становится деноминацией. Они приводят, кого попало. Они просто говорят: «Ну, если ты придешь и крестишься в нашей общине, встанешь и скажешь, что веришь, что Иисус есть Сын Божий, тогда мы крестим тебя здесь и занесем твою фамилию в список». А вы знаете, что дьявол тоже верит? Но мы нуждаемся сегодня в Святом Духе и в огне Божьем, чтобы общину привести к движению. И запомните, Святой Дух не станет водить свое тело Христово, нечистого человека. Это говорит о том, что тело Христово не деноминация, потому что это таинственное тело Христа, и одним Духом мы все крестились с Него. Конечно же, мы должны также пережить водное крещение. И я задумываюсь, как мы берем и ведем женщин и мужчин к воде, чтобы крестить их. И если мы видим, что в сердце они на самом деле не христиане, нам ни в коем случае нельзя их крестить. Какое-то время назад я шел к реке с целой группой. Одна женщина туда подошла. Она вышла из машины и подошла. Поправляя свои волосы, она сказала: «Ну что, брат Бранхам, искупаешь меня там?» А я ей сказал: «Тебя нет. Ты не в подобающем состоянии, чтобы войти туда». Конечно же, мы ответственны перед Богом в том, что мы делаем. Недавно была также другая сестра. Она хотела спеть. И тоже ей я должен был сказать: «Ты вообще даже не в состоянии, чтобы там спеть перед этими святыми». Все, в чем мы сегодня снова нуждаемся, это в Божьем порядке, в общине. Итак, и как однажды рукополагали одного негра, и пресвитеры встали вокруг и сказали: Господь, возьми ты этого человека и используй его, и наполни его своим духом. Вот что нам сегодня нужно — пламенеть. Мы раньше клеймили телят. Мы брали теленка. Я не знаю, как тут у вас. Наверное, вы своих в основном валили и связывали им ноги веревкой. Мы их клеймили. И кто-то меня спросил, «Разве тебе не стыдно ходить с этим раскаленным железом и прижигать их бока?» «Не, я прижег ему бок». У него, конечно, начался такой приступ. Он кричал и ревел. Но с того момента мы знали, кому он принадлежал. Я уверяю вас, нужно много благодати, чтобы выйти к алтарю и оставаться там до тех пор, пока Святой Дух не выжжет в тебе печать. И пока мисс ты не будешь запечатан, ты можешь кричать, плакать и странно вести себя. Но с того момента ты будешь знать, кому принадлежишь. Запомните, Святой Дух приходит запечатать тех, кого Бог предузнал. Это так, верно? Это не так, что Иисус просто сошел и сказал, «Я умру, и, может быть, кто-то посмотрит на меня и сжалится. Может быть, если они задумаются, что я так сильно пострадал, они умилятся сердцем и придут». Нет, вы все равно не придете. Свинье ведь не скажет, что ей нельзя питаться в навозной куче. Вы должны иметь полную уверенность, и Бог должен это сделать. Необходимо обращение. Никто не приходит к Иисусу, если Отец его не привлечет прежде. И Святой Дух должен привлечь. И кто-то мне недавно сказал, «Я искал и искал Бога». Нет. Я сказал, «Бог искал тебя». А не ты искал Бога. Бог ищет вас. Конечно же. Святой Дух не будет брать кого-нибудь в невесту. Не будет брать, кто курит и пьет. И живущего аморально. И того, кто занимается мирскими вещами. Потому что в Библии написано, если вы любите мир и дела этого мира, то у вас даже нет любви Божией. Нет. Невеста Иисуса Христа, она освящена, и она запечатана Святым Духом. И это те, которых Он предузнал от основания мира. Через предузнание Он предвидел, кто примет Его, а кто нет. Так что Святой Дух приходит именно за такой невестой. И как говорят, «О, мы раньше пели одну песенку». И я надеюсь, это не прозвучит кощунственно. Мы раньше пели одну песенку «Приходите и вкушайте». Он зовет. И у нас была одна песенка, и мы ее немножко изменили. Простите меня, если я поставлю какое-то преткновение. И она поется так. «Приходите, зачисляйтесь. Пастор зовет. За столом с мороженым пир ваш не пройдет. Мы не против пошутить, сигаретку закурить. О, приходите, зачисляйтесь. Он всех зовет». Ведь речь не идет только о том, чтобы мы людей приводили по наружности в общину, но чтобы Бог мог к общине причислить, и чтобы из сердец людей все было вынуто, и чтобы произошло полное обновление через Святого Духа. Когда-то я спросил одну девушку, «Ты христианка?» А она ответила мне, «К вашему сведению, я американка». Как будто это имеет какое-то отношение к вопросу. И брат Босфорд рассказывал, что он однажды спросил одну женщину. Она ответила, «К вашему сведению, я каждый вечер ставлю свечку». Как будто это имеет какое-то отношение к христианству. Ставить каждый вечер свечку. Вы должны родиться в Царство Божье. Иначе вы не сможете увидеть Царство Божие. Так вот, мы видим, что в то время, когда Иисус был там, там также был и Иуда. Конечно. И они оба почти что одновременно ушли из этого мира. И когда пришел Святой Дух, примерно в то же время произошло что? Появился Антихрист. Ведь Иоанн пишет уже в Библии об этом, что дух Антихриста уже находился тогда. И теперь будьте внимательны. Примерно в то же время, когда Антихрист находит себе поддержку и водит сейчас все общины, даже наших пятидесятников, в этот большой морг. Знаете, церкви ООН. Вы понимаете, что я имею в виду? И что даже некоторые наши пятидесятнические организации вступают туда. Держитесь вдалеке от этого. Вы должны возвратиться к Богу. Вы увидите, они сейчас формируют клеймо зверя. Видите, сейчас ведь все сводится к тому, чтобы соединить все церкви и объединиться для борьбы с коммунизмом. Не переживайте насчет коммунизма. Не с ним надо будет бороться. Существуют три занавеса. Есть железный занавес, бамбуковый занавес и пурпуровый занавес. И опасность находится за этим пурпуровым занавесом. Итак, ведь мы сейчас видим, как Антихрист начинает раскрываться, укореняется в стране. Он даже избирает своих людей, и другие общины подыгрывают ему. И мы видим, что все англиканские епископы сейчас направляются в Рим, чтобы посоветоваться с папой. Это впервые за сотни лет. А мы, протестанты, сидим расслабившись, как ни в чем не бывало, потому что остыли. Мы этого не остановим. Этого не остановишь. Будет становиться все хуже. И Библия говорит о том, что пятидесятническая община в это последнее время будет тепловатой, и Бог выплюнет ее из своих уст, так как это последний отрезок времени, в котором мы сейчас живем. Итак, давайте сейчас пойдем дальше. Давайте обратимся к 9 главе к Иезекиилю. И также к другим местам из Библии, которые нам дадут свет. И как эти пророки уже через Святого Духа могли видеть, что должно произойти в будущем. И там описывается, что четыре человека вышли с губительными орудиями в руке. И они прошли по городу. И это убиение было предназначено только для Иерусалима. Но прежде чем они прошли по городу, пришел человек в белом, у которого при поясе был прибор, прибор писца. И он сказал, что они не должны покамись входить в город, пока по городу Иерусалиму сначала не пройдет человек, одетый в белое, с прибором писца, и не поставит печать или знак на скорбящих и воздыхающих о мерзостях, творящихся в городе. Так вот, этот человек, одетый в белом, он был прообразом на Святого Духа. И после того, как люди были отмечены, то было сказано: полностью уничтожьте всех, молодых, старых, девиц, детей, никого не щадите, но не смейте приближаться к кому-либо из тех, на ком есть эта печать. Обратите на это внимание. Итак, когда же это произошло? Это была пятидесятническая община в начале, когда Святой Дух сошел и пометил тех, которые были в общине. И если кто-то из вас когда-либо читал историю Иосифа Флавия, то он писал там о той великой битве. И после того, когда Иисус совершил знамение Мессии, доказал, что Он был Мессией, а потом, когда Он возвратился во славу, а потом послал Святого Духа и помазал апостолов, они пошли, совершая те же самые знамения, что и Он совершал. У них была сила Господня, они говорили на языках, они восклицали, и сошел мощный ветер. И они пошли с таким рвением, так что они воспламенили Святым Духом целые города. А что же люди делали? Они высмеивали их. Они смеялись над ними. Иисус сказал, «Если скажете против Меня, Я прощу вам, но когда придет Святой Дух, одно слово против Него никогда не простится». И они обрекли себя навечно, когда высмеивали тех людей, которые были наполнены Святым Духом. Итак, посмотрите, Иисусу в Матфея в 24 главе задали три разных вопроса. Он ответил на каждый. И они спросили, когда все это будет? Каким будет знамение наступления конца мира? Они ему задали три разных вопроса, и он объяснил их именно в такой очередности, в какой они ему их задали. И это произошло. История показывает, что это правда. И если там написано «молитесь, чтобы ваше бегство не было зимой», итак, это означает, что это не относится ко всему миру, потому что в одном месте лето, а в другом зима. Чтобы ваше бегство не было зимой или в субботний день. Понимаете, они были предупреждены. Пусть те, кто в Иерусалиме, бегут в Иудею. Зимой Иудея была занесена снегом. Молитесь, чтобы ваше бегство не было зимой или в субботний день. Но когда подступил Тит, и они увидели, Иисус сказал им, «Когда вы увидите Иерусалим, окруженный войсками, кто на поле, тот пусть не возвращается за своей одеждой, но бежит как можно быстрее в горы Иудейские, так как они похулили Святого Духа. А кто хулит Святого Духа, тот принимает клеймо зверя. И только одно остается – погибель». И когда те евреи увидели надвигающуюся беду, они сказали, «Сейчас мы соберемся в городе, в Доме Господнем, и будем молиться». Это звучит очень религиозно, очень мило. Правда? Сатана может представить это таким неподдельно истинным. Посмотрите, Иосиф Флавий писал о верующих. Он сказал, «Там была группа людей, которые следовали за Иисусом из Назарета, а позже они собрались, чтобы есть Его тело. Он не знал, что они праздновали вечерю, так как Иисус ведь им это сказал. И посмотрите, те евреи, они все вошли в Иерусалим и сказали, «Мы соберемся в Доме Господнем, и великий Иегова, который всегда был с нами, сойдет и прогонит войско Тита». Но что же они сделали? Они уже ранее согрешили против Святого Духа. Они уже ранее высмеивали силу Святого Духа в действии. Они обозвали Иисуса Христа Вельзевулом, обозвали Его дьяволом и сказали, что те дела, которые Он делал, были от дьявола, и они сами на себя это навлекли. Итак, сегодня вечером у нас не будет времени, но завтра вечером я хочу показать, что Соединенные Штаты сделали то же самое. Я докажу это вам по Писанию завтра вечером, если Господь позволит то, что Соединенные Штаты сделали то же самое за эти 40 лет. Они высмеивали и обозвали их святыми скакунами, пятидесятническими фанатиками и кем угодно, ведь Бог творил у них знамения и чудеса. А большие церкви рассиживались и высмеивали. А теперь, что произошло в последние дни? Видите, я, например, не согласен с моим дорогим братом Давидом Дуплессисом. И пресвитериане говорят, нам нужны говорящие на языках, нам нужно, чтобы люди получали крещение Святым Духом, нам нужны божественные исцеления и все такое. Почему же они его не приняли 40 лет назад, когда он пришел, вместо того, чтобы высмеивать его? Они никогда его не примут. Они мертвы, и все деноминации, они мертвы. Это правда. Они никогда не воскреснут. Никакая деноминация. Вы – ассамблеи. У вас было свое время. Единственники, у вас было свое время. У общины четырехугольного Евангелия было свое время. У ассамблей старой закалки было свое время. Но что же вы сделали, Вы деноминизировались и отделились. Вы никогда не сделаете деноминацию приемлемой, потому что это вообще было католическим устройством, которое Бог осудил вначале. Она никогда не войдет, ни баптисты, ни пресвитериане, и никто другой. Но Бог вытащит алчущее сердце из каждой деноминации, потому что это есть тело, которое Он примет, запечатанных Святым Духом. А другие, они уже приняли клеймо зверя. Они уже показали свое лицо. Иисус стоит снаружи и стучит, пытаясь войти. Он стучится, как Мессия и так далее, а они все равно его выгоняют. В какое же время мы вообще живем? О, мои братья! Не подумайте, что я сумасшедший. А если я сумасшедший, то не трогайте меня. В таком состоянии мне лучше, чем как-то иначе. Послушайте меня, брат и сестра. Ведь пришествие Господа так близко. Это знамение того, что мы в конце времени. Что же Иисус сказал о спящей деве? О, вы называете эти церкви девами? Они религиозные, и Каин тоже был религиозным. Они поклоняются, но у спящей девы не было масла в светильнике. И потом написано, что спящие девы сказали мудрым девам: «Дайте нам от вашего елея». И вспомните, что в то же самое время, где неразумные девы захотят приобрести елей, то мудрые будут взяты на свадебный пир. Когда пресвитериане и другие деноминации начнут приходить, чтобы искать Святого Духа, то я скажу вам: приготовьтесь и держите в чистоте ваши светильники, так как время восхищения находится близко. Аминь. Выходите из их среды. Видите, все это еще не находится в правильном состоянии. Итак, чем является верующий? Видите, точно так же, как фитиль погружают в елей, а на другом конце он светит. И точно так же мы крещены, погружены в Святого Духа. И огонь Божий горит. И свет Божий светит в вечернее время. О, пятидесятники! Приготовьте ваши светильники. Приготовьтесь. Час пришел. И когда они пошли, тогда это произошло. Тогда пришел жених и забрал своих. Видите, Америка похулила Святого Духа. Она высмеивала его еще с тех пор, как он появился 40-50 лет назад. Она постоянно насмехалась. Другие церкви насмехались. Они показали свою сущность. Теперь они начинают высовывать головы и говорят: «Нам хотелось бы немножко от этого иметь». Но как только они начинают это делать, это знамение того, что нам пора приняться поправлять свой светильник. Боже, воздвигни проповедников, которые начнут поправлять светильники. Я говорю вам, сегодня нам нужно то, что поправит светильник, покажет истинный пятидесятнический огонь. На некоторых светильниках есть нагар, и они коптят. Вот в чем с нами дело. На нашем светильнике слишком много нагара, и огонь не горит уже так, как надо. Давайте все прочистим и приведем все в порядок. Пусть же Святой Дух начнет заново действовать, и пусть Он себя откроет, и пусть произойдут чудеса и знамения. О, печать Божья! Вы покрылись нагаром, ваш светильник коптит. Поправьте свой светильник. Приготовьтесь. Мы в конце времени. Конечно же, кто-то будет там. Кто-то будет это проповедовать, кто-то будет это говорить. Где-нибудь до некоторых это дойдет. Это так. Я не знаю, сколько их будет. Но как Господь Иисус сказал, как было в дни Ноя, так и будет сейчас. И я не знаю, до скольких это дойдет, но некоторые поправят свои светильники, потому что пришло время поправить светильники. И неразумная дева, она тоже получила клеймо зверя. Вы скажете, Неужели клеймо зверя? Да, именно. Так и Каин получил клеймо и ушел. Как это было? Когда баптисты, пятидесятники и пресвитериане приняли клеймо зверя вместо того, чтобы получить Святого Духа, они ушли от Бога и создали себе организацию. Что же они сделали? Они взяли себе ложную жену из мира. Привели размалеванных Изавелей. И все такое с короткими волосами, носят шорты и юбки под голливудскую моду. А проповедники еще принимают их наряду с диаконами, у которых по 2-3 жены. И вы скажете, ты всегда говоришь о наших женщинах. Хорошо, мужчины, тогда я тоже по вам разок пройду. Если мужчина позволяет своей жене курить сигареты и носить шорты, я вообще мало уважаю его как мужчину. Он настолько изнеженный, что даже не знает своего места. Это правда? О, аллилуйя! О, он может быть 2-метрового роста, весить под 100 килограмм, но, как по мне, это не похоже на мужчину. Это просто показывает, кто в доме главный. Нам сегодня нужны мужчины. Нам нужны проповедники Евангелия. И если проповедник стоит за кафедрой и умалчивает о таких вещах, я вообще тогда сомневаюсь, что он призван Богом. Ведь он стыдится, стоя за кафедрой, говорить Божью истину. Хотя он знает, что когда женщина стрижется, это аморально. И если женщина стрижет свои волосы, тогда мужчина имеет право оставить свою жену, если она не подчиняется. И в Библии говорится, что если женщина стрижется, она бесчестит свою голову. А с бесчестной женщиной жить нельзя. Аминь. Она обрезает свою славу. Конечно же, так оно написано, что глава женщине есть мужчина. О, Боже, зачем я говорю все это? Но это истина. Нет, нам не нужны компромиссные люди. Нам нужны люди, которые будут отстаивать правосудие и правду и говорить истину, невзирая ни на что. Аминь. Печать Божья. Поправьте свои светильники. Пусть свет Святого Духа снова ярко загорится. Становится темно. Какое ужасное время. Становится темно.